говорит и показывает Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Мы вступаем в новый 2017 год с Леонидом Млечным. Леонид, здравствуйте.
Вы нашли хорошую компанию, чтобы вступить в Новый год.
17-й. Дело в том, что не просто 2017, он 17-й. Получается так, раньше был один 17-й год, и все понимали, о чем идет речь. Теперь их два. И каждый раз уточняю, это было вот тогда или это было через 100 лет после тогда. Ну, вы ждете этого с нетерпением. Годовщины 100-летней революции Великой Октябрьской социалистической.
Я давно уже живу в 17-м году, поэтому
вы
меня как
этого
раз...
Все 100 лет
я жду только, пожалуй, как откликнуться. Может быть, что-то такое новое я узнаю. Я-то живу в 17-м году уже несколько лет. Да.
А новое об этой самой революции, вы считаете, надеетесь, все еще можно что-то узнать?
Конечно, конечно. А революцию же невозможно описать. Это как извержение вулкана. Невозможно описать все. Ты только можешь пытаться себе представить, как это произошло. Мы в этом году на общественном телевидении России сделали 20-серийный цикл о Великой Русской революции. Я переговорил с 20 нашими лучшими историками. Вот ты, директор Института истории, спрашиваешь, скажите, ну вот 100 лет спустя вы себя, конечно же, прекрасно представляете, как развивались события в 17 году. Он говорит, нет. И не потому, что он чего-то не знает, блестящий специалист, они все блестящие специалисты. Да. Очень трудно понять, как это произошло. Известно, может быть, действительно каждый час, да, что когда происходит. А почему? А как это все произошло? Это очень сложно.
А вот вы что называете Великой Русской революцией?
Весь 17-й год.
Две революции. То есть две
это
революции?
Одна революция. На
одна
самом...
революция.
Я, пожалуй, соглашусь с сегодняшними историками. Это один год разных событий. От одного пришли к другому, но это все результат одного и того.
Но вы согласитесь, что общество, весь советский народ, как сказали бы раньше, ждет все-таки годовщину ту, октябрьскую. Все-таки февральская годовщина для него не такое событие, как октябрьская.
Ну, так получилось, что вычеркнули из истории. Хотя событием, конечно, были февральские, февральско-мартовские. Да нет, знаете, там все было событием. Весь 17-й год происходило что-то такое, что увело Россию с ее исторического пути. Мы 100 лет не можем вернуться, и мы понесли потери невосполнимые. Есть что-то, что невозможно исправить. 17-й год и то, что последовало, нанесло России, русскому народу ущерб, который невозможно компенсировать.
Все это оттуда, все потери, да, все драмы, все травмы.
Началось
оттуда.
С Первой мировой войны, но обошлось бы, потому что через Первую мировую многие государства прошли и преодолели как-то, хотя шрамы остались, и живем мы в мире, который живет даже в границах в результате Первой мировой. Но никто так жестоко не пострадал, как Россия.
Леонид, а почему вот историки, которых мы называем либеральными, они не покушаются на слово «революция» в сочетании «февральское», а вот Великую Октябрьскую непременно просят звать переворотом?
Ну, я бы даже назвал бы контрреволюцией скорее, потому что октябрь отменил все завоевания февраля. Переворотом сами большевики называли, просто забыли. Это для Ленина это был переворот, конечно. И, кстати, первое правительство, которое было сформировано, называлось «Временное правительство».
Но не поэтому просят историки называть переворотом, да, потому что Ленин так называл.
Ну,
да,
я
Ленин
шучу,
так называл,
конечно.
Но...
А, да. Для меня это контрреволюция, потому что она развернула то движение вперед в смысле освобождения от каких-то устаревших вещей, все было развернуто назад. Действительно, я не поклонник февральской революции, скажу вам честно. Я думаю, что это была чудовищная ошибка. Не нужно было этого ничего делать. Россия развивалась с конца 19-го столетия, особенно в начале 20-го столетия, невероятными темпами. Будущее нашу страну ждало прекрасно, я сейчас не шучу. Но февраль, по крайней мере, дал права и свободы, которыми надо было воспользоваться, а большевики все это отняли.
Но они свободно воспользовались правом перехватить власть.
Да, они просто совершили переворот, это правда, да, это верно. Но, с другой стороны, когда да, у императора отняли власть, тоже, собственно говоря, был переворот.
Ну, не могло же ее не быть, февральской революции, потому что весь 19, почти что весь 19, половину точно последнего 19 века их просто вот несло эту страну убрать, этого царя. Не мог он. Вот царский трон оказался притчей во языцем и источником всех бед русского народа, и уцелеть он не мог при этом.
Почему не мог? Очень даже мог. В Великобритании существует монархия по сей день. Я прекрасно представляю себе, возможно, здесь висел бы сейчас портрет государя благодаря императору, который открывал бы заседание Государственной Думы, принимал бы послов.
И так все, целенаправленно бы не... истреблять монархию, как в России, не истребляли, по-моему, не так последовательно.
Но это верно. И это одна из самых больших ошибок русского общества. Так получилось, что люди, даже весьма благородные, пошел даже цвет русской интеллигенции, русского общества, все это ведь очень уважаемые действительно люди, не сознавали, что они совершают ошибку. Потому что есть общества тоталитарные, в которых люди сопротивляются насилию насилием. Мы это понимаем. Мы понимаем, скажем, тех, кто восстал против Гитлера, пытался его убить. Это верно. Но в российском обществе не было таких условий. И терроризм, и желание свергнуть силой императорский трон были, конечно, нелогичны. Россия развивалась. В России с 905 года стала парламентская конституционная монархия, когда у нас не было конституции, но набор законов с октября 905 по весну 906 подписанный императором, создал в России конституционный режим. Вот мы издеваемся над первой русской революцией, нас от большевиков-то пошло, а это была успешная революция. Она привела к тому, к чему должна привести революция, к компромиссу. Власть поделилась властью, общество оказалось от экстремизма. У нас создались условия для стремительного развития. И мы смотрим, действительно, одни только столыпинские реформы преобразили сельское хозяйство. Но не только сельское хозяйство. Он же вывел несколько миллионов людей в категорию, ну не знаю, фермеров. А это совершенно другое жизнеощущение. И этот процесс бы продолжался, стремительное развитие промышленности. Мы, знаете, пролетариат плохо себя чувствует. Александр Григорьевич Шляпников, будущий первый нарком в советском правительстве, член ЦК партии большевиков, рабочий металлист, приезжает в Петроград в годы войны, нанимается на работу, он тут же снимает квартиру, у него предостаточно денег, чтобы кормить, помогать и так далее. Просто рабочий. Иосиф Виссарионович Сталин жил в квартире с их будущего тестя, свекровь, да, если я правильно. Это рабочая электростанция. Значит, это большая квартира. Он был потрясен, что там ванна с горячей водой. Даже Сталин ходил, показывал гостям это. Трое детей. Дочка, которая так понравится Иосифу Виссарионовичу, не захотела учиться в государственном учебном заведении, а дали в частное. Она захотела учиться музыке. Купили пианино, наняли музыкальный инструмент. Жена не работает. Это рабочая электростанция, рабочий, простой и так далее. Нет, Россия. Я не говорю, что там все было идеально, это было бы глупо, и не бывает идеальных ситуаций. Но Россия была на подъеме, было движение вперед, было ощущение успеха, реального успеха. Люди ехали на Дальний Восток, ехали в Сибирь, осваивали, не как сейчас в обратную сторону, а туда, осваивали, поднимали. Через как Сибирь опередила по количеству произведенного товарного зерна традиционные районы земледелия и так далее.
А вот Леонид, ну хорошо, Ленин фанатик, там все понятно, он вождь, ему положено мечтать о том, что будет после того, как революция свершится. А вот Иосиф Виссарионович, он же был таким тихим членом партии, не очень заметным, достаточно скромным, ну конечно, вот вид но незаметным. Ему-то чего не хватало? Вот он, чего он хотел от этой революции, от Великой Октябрьской социалистической? Иосиф Виссарионович.
Знаете, масса...
Едва ли он хотел для себя власти, потому что едва ли он верил в то, что такое возможно. Мечта. Едва ли он мог мечтать даже о таком, о том, о чем он получил. А чего он хотел?
Масса людей уверилась в том, что только революция изменит жизнь в России. Причем они, эти люди, революционеры, очень плохо представляли себе, что будет на следующий день. Потому что у Маркса, который у них был в качестве Библии, ведь не описано, что будет дальше. У него так как-то сказано, что будет плановая экономика. А что она представляет из себя, никто не знал. Им просто, вот они в прямом смысле в это верили. Вот они совершат социалистическую революцию, а на следующий день все наладится. Вот просто в прямом смысле. И они были увлечены полностью борьбой за власть. Главное – взять власть, а дальше все пойдет как по маслу. Вот они были в этом уверены. И даже не задумывались, что они тогда сделают.
Это совершенно удивительно. Специально принесла показать, иначе бы вы не поверили. Вот это второй том «Краткая история СССР», по которой я когда-то сдавала экзамены. Очень удобная книжка. И здесь сразу же, как только заканчивается революция, вот она закончилась буквально октябрь, там ноябрь, следующая главка называется «Приступ социалистического строительства». То есть вот припадок социалистического строительства, они приступили к социалистическому строительству, это называется приступом. Это то, о чем мечтал, видимо, Иосиф Виссарионович. Поскорее, новая страна, новая...
А вы знаете, что это вообще на самом деле сформулировано очень точно, потому что они же сразу, большевики, ввели военный коммунизм. И жизнь рухнула. Что такое военный коммунизм? Они отменяются, частная собственность отменяется, деньги фактически отменяются, квартплата, налоги, ничего не надо платить, за трамваи не надо, получаешь пайки. И страна, и все рухнуло. В Первую мировую Россия была единственной воюющей страной, которая же карточек не вводила, потому что продовольствия было предостаточно, его даже экспортировали. Тут все кончилось. Начался голод. В одну минуту разрушилась промышленность, разрушилось сельское хозяйство, вообще все остановилось. Это вот они попытались реализовать те догмы, которые у них в голове сидели. Это был приступ такой.
Это очень всегда приступ. А вот как удалось убедить, смотрите, ведь удалось убедить целое поколение советских людей, что революция была во благо. Вот вы говорите, голод, холод, то, что люди видели перед собой. А вот все-таки они в обществе сформировалось такое представление, что как хорошо, что была революция, что бы мы делали без революции, как бы мы жили, какой была бы страна.
Ну, знаете, что происходит с людьми в тоталитарном обществе, где люди подвергаются невероятной обработке, это отдельный
разговор.
Ведь тогда
еще не было телевизора. Тогда люди жили вроде бы тем, что они видели.
Не надо. Достаточно отменить свободу печати, свободу информации. Достаточно сразу же наказывать жесточайшим образом за инакомыслие, ликвидировать тех, кто с тобой не согласен. И общество очень быстро выстраивается. Это там сразу уже придушили духовную жизнь, кто-то погиб, кто-то бежал, кого-то выслали, кто-то замолчал навсегда. И достаточно быстро, это не единственное тоталитарное общество, в котором происходило такое погубление людей, загубление. Мы, в общем, представляем себе, как это происходит.
А в какой момент, опять же, в том же обществе, интересно, как вы это для себя определяете, в какой момент возникла эта ностальгия по монархии? Вот истребляли, заставляли отречься, стреляли, взрывали, уничтожили этот царизм просто вот на корню, еще и в конце концов вместе с семьей, с последней. И вдруг опять новый поворот событий, новая тоска, новое вот почему же мы так поступили, какое-то покаяние. С чем это вызвано? Вы же это чувствуете, это есть.
Ну, это не так сильно распространено на самом деле. Если было бы распространено, сейчас бы у нас лучше знали бы, как откликаться на события 1917 года. А как вы видите, такая неопределенность существует. Она от того, что немалая часть считает, что правильно сделали, значит, какая-то часть считает, что неправильно сделали. Тут у нас как раз редкий плюрализм. Нет, тоска по монархии у нас небольшая. Мы, как общество, к сожалению, не наследники старой России. Мы наследники советской жизни, советского общества, Советского Союза. Это совершенно другая страна, чем была старая Россия. И народ советский отличается от народа России, каким он был.
Ну, смотрите, что получилось интересно. Вот целая книжка, одна, их там, это сейчас вот одна передо мной лежит, их тонны, в которых вас на каждой странице убеждают в том, что революция, Великая Октябрьская социалистическая, буду все время подчеркивать, это во благо. Это очень хорошо. И получилось, что вырастили целое поколение людей с представлением, что это есть революция, это есть хорошо. Вдруг наступает там, видимо, времена, не знаю, Майдана, когда нужно переключить мозги и сказать, что революция – это плохо. То есть вот я думаю, что это такая непростая, вот то, о чем вы говорите, такая вот непростая перед властью стоит задача. Как же так вот уместиться между тем, что такое хорошо и что такое плохо? И как их заставить людей подумать, что нет, не надо революции все-таки. Вот эта революция была хорошо, а больше не надо.
Нет, это все можно, это все задачи исполняемые.
Умещается.
Да, 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 это все. Ну как, ну советские люди жили в состоянии двоемыслия и поколениями так существовали, считали это возможным и достаточно естественным. Ну как, ведь это же было каждодневно. Вот сидит человек на партийном собрании или профсоюзном, или служит телевизор, и он понимает, что ему врут в глаза, но это не рождает в нем никакого внутреннего противоречия. Он понимает, что так надо сказать, это нормально. И он сейчас вот сидит пока в зале, он такой, а когда выходит на трибуну, он сам то же самое говорит. Ну, потрясающий рассказ у Александра Яшина есть. «Рычаги» вот про это самое. Описано потрясающе на примере заседания колхозного правления. И человек с этим свыкается. Но это полная, конечно, атрофия морально-нравственного начала. Это очень характерно для нашего общества.
Что, если бы она все-таки, этот переворот, эта революция завершилась провалом? Такое могло быть, конечно. Там масса элементов случайности играла очень большую роль. Как сложились бы судьбы? Как вы видите, какой вы видите судьбу того же Сталина, например? Но... Вот нет, она не случилась. Все, ее там вот задавили, этот путч.
Я ясно и хорошо представляю судьбу России, если бы не было и февральской революции. Есть экономические модели американских ученых, замечательно, даже не российских. И там худшие варианты – это жизнь на уровне современной Германии или Великобритании. Десятки миллионов людей остались бы живы. Что не было бы, если, что было бы, если бы не было Октябрьской революции? Кстати говоря, вполне ее могло и не быть. Вот Троцкий писал, если бы в октябре нас с Лениным не было в Петрограде, не было бы переворота. И правильно писал, не было бы Ленина и Троцкого, и не было бы переворота. На сей раз, я беседовал на сей счет со многими историками, разные представления. Многие считают, что прошли бы все равно через авторитарное правление. Но это неудивительно. В 20-х годах две трети европейских государств существовали, в них были авторитарные режимы. Это действительно так. Но авторитарный режим – это не катастрофа, он потом перерастает, может перерасти в демократический. И мне кажется, что если бы у нас не было бы большевистского переворота, то сформировал, да, какое-то жесткое, может быть, военное, может быть, и какой-то такой радикально-социалистический, но все-таки не большевистский, прошли бы через это, миновали бы и пришли бы к нормальной европейской
демократии. А куда бы они все подевались? Куда бы делся Сталин со своими амбициями? А вдруг они были у него уже тогда? Мы же не знаем этого точно.
Иосиф Виссарионович в 17-м году, человек, склонный к компромиссам, к мягкости, он, например, это зафиксировано, не согласился с Лениным, который, когда вернулся в апреле из Швейцарии, сразу потребовал идти к социалистической революции. Сталин ему открыто в газете «Правда» возразил. Потом, правда, отошел, увидев, что Сталин ведет себя исключительно мягко летом, осенью 17-го года. Он еще не тот диктатор, каким он станет немножко позже.
Он мог бы не стать диктатором, да, без революции, не случись этого переворота.
Думаю, что. Понимаете, для того, чтобы диктатором, убийцей, палачом, садистом, нужны определенные условия. Нет условий, нет так. И прожил всю жизнь человек колхозным бухгалтером, никто не узнал, что он в годы оккупации станет надзирателем в концлагере.
То есть он искусственный диктатор? Это не врожденное, не генетическое, что-то все-таки
нет, что-то
должно
в душе
быть,
есть, да. Но может не реализоваться. Знаете, как гипертония. У человека есть склонность к повышенному давление. Если он занимается спортом, не курит, не пьет, ведет правильный образ жизни, так и проживет до 100 лет.
Как все-таки в России будет отмечаться, вот давайте теперь туда прогноз, в будущий, в Новый год. Как будет отмечаться эти 100 лет? Ну, мы прекрасно понимаем, как этого ждет Геннадий Андреевич Зюганов, тут вопросов нет. А вот государство, каким оно будет подавать нам это событие? А ведь будет подавать как-то, будет какой-то угол зрения нащупывать. Что это будет за угол зрения? Что должны будут объяснить современному телезрителю, сегодняшнему власти, которые все-таки управляют пока еще процессами подачи исторических вот ситуаций?
Я, конечно, точно знать не могу. У меня такое ощущение, что все продолжается нащупывание. Боюсь, что не произойдет главного, не произойдет попытки осмыслить 17-й год во всей его сложности и трудности. И будет опять искать какие-то простые объяснения, там немецкие деньги, там заговор масонов, еврейский заговор, все что угодно, только не то, что было на самом деле.
А все-таки негативно? Нет, если вы говорите про еврейские деньги, заговор масонов, значит, негативно все-таки будет.
Нет, я думаю, что это февраль, во-первых, февраль и все прочее, а с октябрем будет сложнее. А вот самое мне представляется, что, во-первых, конечно, надо было приложить усилия к тому, чтобы попытаться понять, что и как происходило именно во всей сложности. Во-первых, это наша национальная история, и не патриотично не хотеть ее знать.
Леонид, а что не понято? Вот вы говорите, в сложности, в комплексе, вот мы знаем по часам, но мы не понимаем, как. А что не понято? Вот что не понято с этими двумя революциями?
22 февраля 17 года император, верховный главнокомандующий из царского села на поезде отправляется в Могилев, где находится ставка верховного главнокомандования. Он с 15 года руководит боевыми действиями. Он уезжает верховным главнокомандующим, императором, власти которого никто не сомневается. А через две недели он просто никто, его семья арестована, и к нему обращается гражданин Роман. Что такое произошло за эти две недели? Как это могло случиться? Почему все вдруг рухнуло? И это
почему
процесс.
Его предали?
Вообще, как это все могло произойти? Это первое.
Почему колосс оказался с глиняными ногами?
Формируется временное правительство из лучших русских людей. Я сейчас без преувеличения говорю, из выдающихся людей. С прекрасной программой, с полным пониманием того, что нужно. У них ничего не получается. Через несколько недель, месяцев страна просто разваливается. Государство наступает полный хаос. Это больше не государство, а какая-то территория. И люди уже готовы на все, да пусть хотя бы придут большевики, и приходят большевики, за которым стоит узкий слой на выборах в учредительное собрание, за них же меньшинство проголосовало, они приходят к власти легко и удерживают власть. Как
то есть для вас вопрос, почему временное правительство не смогло удержать власть, не смогло удержать страну? Для
почему
вас это вопрос?
Ничего
да
не
потому
получ...
что страна не умеет жить без царя. Она не понимает, как это без царя. Вы потом посмотрите, начиная с октября, страна живет при царе, и она до сегодняшнего дня она живет при царе, она умеет так жить.
Но это,
а без него нет.
Это очень простые объяснения.
Объяснить сложнее. А что
а тут? Сложнее, да. Это вот и трудно, и долго, и утомительно, и никто не хочет прислушиваться к тому, как это на самом деле произошло. А это сложнейший процесс. Его надо выяснять и выявлять во всей его сложности. И мне кажется, вот я начал говорить, что, во-первых, не патриотично не любить собственную историю, хотите. А второе, мне кажется, ведь история, все говорят, вот история ничему не учит. Не, с этим не согласен. История учит пониманию жизни, в том числе ее сложности. И если рассказывали бы о том, как сложно и трудно развивались события в 17 году, как люди совершали ошибки, как они ошибались. Это могло бы научить людей, как нужно относиться к сегодняшнему дню, что нужно делать сегодня.
Вот
это очень важно.
Вот вы говорите просто. А вот сегодня, хорошо, давайте посмотрим сегодня. Вот власть переходит там к Думе государственной. Вы что, думаете, она страну, что ли, удержит, эта Дума? Нет. Точно так же начнется, бог знает что, распад, шатание, грызня. Все равно кто-то обязательно, так устроена Россия, захочет быть одним и главным.
Вот вопрос, а почему так устроена Россия?
Вот.
Как это можно изменить? Как это сложилось? Это же все вопросы,
это
требующие
да.
изучения, вдумчивого анализа, дискуссий. Это не простые вопросы, на них нет, там вообще нет простых ответов и примитивных. Я об этом говорю, что мы нуждаемся в сложных ответах на сложные вопросы. А мы во власти примитивно. Я маленький был, 5-летний, я помню, к маме прибегаю и говорю, Наполеон хороший или плохой? Мама работала над кандидатской диссертацией. Она поворачивается ко мне, начинает говорить. Это нельзя ставить так вопрос. С одной стороны, он совершил плохой поступок, он напал на Россию. С другой стороны, там, я говорю, мама, ты мне скажи, плохой или хороший? Мне 5 лет. 5-летнему ребенку это нормально. Общество-то взрослое, нуждается в сложных ответах. С одной стороны, с другой стороны и так далее. А мы все еще ведем себя, как 5-летние дети. Просто нам скажут,
да.
хорошо или плохо.
Сложно – это не ответ. Сложно – это нужно очень много думать.
Да.
Общество привыкло, что ему все-таки дают какие-то вот готовое восприятие каких-то ключевых событий. Вот ему много лет говорили о том, что революция – это хорошо, если из категории «хорошо-плохо», конечно, хорошо, потому что без революции не было бы Советского Союза, а Советский Союз – это априори хорошо. Теперь другая история, теперь просто не очень понятно. Казалось бы, современная Россия вышла из всем и родом из Советского Союза, современная Россия. Но была ли хорошая… Похвалить и одобрить эту революцию, это значит где-то дать обществу какое-то разрешение, что а вдруг еще одна и будет снова хорошо. Так получается.
Мне говорят о том, как надо на самом деле. Что значит, Россия была старая, плохая? Вот о Николае так плохо отзывается. При верховном главнокомандующем Николае II немецкая армия не только что до Москвы или до Питера или до Волги, она до Минска и до Киева не дошла. В Минск немцы вошли в 18 году, когда уже большевики были. Война шла не на русской территории. Он считает, что он плохой главнокомандующий. Может, кто-то скажет, что темпы наступления в Первую мировую были другие? Нет. До Парижа немцы в Первую мировую дошли так же быстро, как и в 40-м году. А до Москвы не дошли. Понимаете? Это вот вот надо смотреть, как было на самом деле. Но у нас подход надо менять. Мне вот почему идея единого учебника кажется безумной? Потому что не может быть формул. Не надо вдалбливать формулы и примитивные ответы. Наоборот, надо показывать всю сложность жизни. В частности, потому что так было сложно. И во-вторых, молодой человек столкнется со сложностью в жизни. Он должен к этому привыкнуть. Это учеба. Размышлять, дискутировать, обсуждать. Там нет однозначных ответов. Не так просто все. Понимаете, все не так просто.
Вот давайте мы посмотрим, как сегодня. Мы специально попросили нашего корреспондента пройтись по улицам и поспрашивать людей, а вот сегодня-то они думают, это к лучшему, к худшему была эта революция. Что они сегодня о ней говорят? Давайте послушаем.
Лучше бы, если бы революции не было.
Она была и принесла больше блага для нашей страны. Вот даже сейчас ситуация, которую мы имеем в стране экономически, это могло бы быть еще хуже, если бы не было революции. Народ как жил бы в подвалах, так бы и продолжил бы жить в подвалах и пахать на царя и его семью.
Я, конечно, понимаю, народ, стремящийся бороться за свои интересы. Народ бедный, который притеснялись столько лет, столько столетий. Рабочий класс, недавно оформившийся и тоже получивший по голове знатно. Все можно было сделать немножко помягче и без кровопролитной войны среди наших-то.
Наверное, так. Если бы революции не было, не было бы России. Была бы английская, Архангельская область, японский, Дальневосточный край, французская, Украина и Крым, немецкая, Украина, Белоруссия и все, что до Москвы. А России как государства не было бы. Может быть, оставили бы Москву для красоты, чтобы приходить издеваться над славянами.
Девственно, кому она нужна?
Ну, для меня история не знает слагательных наклонений. Наверное, то, что прожито, прожито. Это наши отцы, деды, это их судьба. От истории не уклониться. Пускай она будет такой, надо ей гордиться, искать позитивные моменты в прошлом и минимизировать конфликты, которые возникают в ситуациях с разным осмыслением прошлого.
Нам есть теперь с чем сравнивать, что было раньше, что теперь.
Так сказать, научились на революции.
Ну, конечно.
Учитывая все то, что было с нашей страной, я считаю, лучше бы ее не было. Это уму непостижимо. Какие результаты вот сейчас мы, народ испытывает весь. Это надо вот разрушить такую державу. Ну, ладно там, царь-батюшка. Нашему народу, наверное, нужен царь-батюшка. Это же неуправляемая система совершенно. А что коммунисты сделали? Они просто кинули народ на произвол судьбы. Но сейчас основная масса людей мучается, страдает. Те, которые сейчас наверху наворовались, сидят, на деньгах делают деньги, а люди полунищеское существование тянут. Страшно, что творится сейчас.
Ну, смотрите, есть ощущение, что отношение к революции у людей зависит ровно и строго от отношения к Советскому Союзу. От его результатов, его хозяйственной, экономической, политической деятельности. Вот если человек эти результаты устраивали, если он считает, что современная Россия в том ее виде преемница Советского Союза и могло бы быть хуже, то вот он относится к этому хорошо и позитивно. Если он считает, что Советский Союз – это развал, дал нам полный развал и распад, он считает, что виной всему Октябрьская революция. Вот такие вот, я так вижу, результаты.
Я думаю, результаты, во-первых, свидетельствуют о том, что история России, русская история преподается ужасно. Потому что, к сожалению, никто реально не представляет себе жизни в старой России, никто не представляет себе, что такое была революция, что за этим последовало и так далее. И это беда, конечно. Мы не знаем своей истории. Это катастрофа.
Нет, знаем какую-то часть. Вот научили. Смотрите, разговаривает корреспондент с людьми, у которых есть клише. Вот передо мной специально же
клише не имеет отношения к реальности.
Да, специально же я взяла учебник, по которому, это по нему не учились миллионы, но принцип один и тот же. Что такое 17-й год? Это распад, развал, это голод, и людей надо было спасать, и Ленин как мог спасал. Вот по этим клише выросло же целое поколение. Попробуйте выбить его из них. Ну, это очень сложно.
Нет, выбивать, упаси Господь, не надо, но менять подход к истории и прежде всего воспитывать привычку обсуждать, думать, анализировать – это совершенно необходимо, потому что без этого не удастся понять собственную историю и не удастся понять, что сегодня происходит.
Это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки вот человек так устроен, и вы знаете, даже не только русский, любой человек так устроен, когда он все-таки хочет, чтобы ему заложили и объяснили, как он должен относиться к эпохальным событиям в истории своей страны. Он должен понимать, гордиться ему этим или не гордиться.
Нет, это зависит от того, что он читает в школьном учебнике. Если ему там написано, ты должен гордиться, он будет гордиться.
Да, конечно.
А есть, только должно быть написано другое. Там должно быть написано, а было вот так вот. Одни люди считали, что так надо поступить, а другие по-другому. Одни воевали за белых, потому что считали так. Другие воевали за красных. И думали об этом, и закончилось это таким и таким образом, тогда человек задумывается над этим. И учить, и у нас надо заканчивать это с чтением лекции, вообще говоря, в аудитории, надо заставлять разговаривать и беседовать с учениками, уж тем более со студентами, надо прекращать вот эту лекционную вдалбливание.
Но в итоге всего этого сложного и комплексного подхода к событиям 17-го года вы считаете, должно человек, но все равно же мы говорим о какой-то цели, там, вашей, как ученого, должно у человека сложиться ощущение, что это было трагедией, вот этот переворот, эти события, события, да, там, октября,
конечно, 17. Конечно, это была трагедия. Это была чистой воды трагедия России. Все, что происходило в 17 году, вылилось в трагедию конкретных людей, потому что их стали убивать, и потом убивали на протяжении всей гражданской войны, а потом миллионы людей убежали из России, покинули Россию, что тоже чудовищная трагедия и для них, и для России. И потом то, что продолжалось, и у нас же был... Все сталинские годы у нас же был голод, у нас же погибло вот так в мирное время больше людей, чем потери Красной Армии в Великую Отечественную, Вторую мировую войну. Кстати, в мирное время потери больше, чем в войну. И тогда, конечно, это все трагедия, но это трагедия за трагедией. Одно влечет за собой другую, и мы все никак не хотим вот сесть, задуматься, осознать, понять, как это все происходит, чтобы больше не повторять никаких ошибок.
И как во все это вписывается и укладывается мавзолей в центре Москвы? Вот на Красной площади стоит мавзолей. Совершенно же понятно, любому человеку, который читает он историю, не читает, смотрит он фильмы, не смотрит, ему понятно, что это культ поклонения этому человеку, этому вождю существует за то, что он, видимо, совершил, когда, опять же, тогда же в октябре 17 года, он существует.
Я так не воспринимаю мавзолей. Может оставаться на месте, потому что это тоже некая часть истории. Но если бы в учебниках истории, наконец, мы стали писать, что и как происходило, максимально стремясь к реальности и заставляя задумываться, то через 11 лет мы получили бы поколение, которое другими глазами бы смотрело. И пусть мавзолей остается. Это действительно некая достопримечательность, некая часть нашей истории. Это совсем другое. Пусть стоит. У меня нет никаких личных претензий. У меня есть претензия к тому, как рассказывается об истории, как мы ее воспринимаем и как мы ее знаем. А мы ее не хотим знать. Ну, потому что неприятно. Историческое зеркало иногда бывает такое ужасное, что в него смотреть не хочется. Да его даже... Потому что смотреть на это, признать, что оно существует, раз заберите, принесите другое. Мы требуем, нам приносят другое. Но оно-то не точное, и мы себя опять вводим в заблуждение.
Но вы согласитесь при том, что человек, который хочет увидеть, он имеет такую возможность. Человек, который хочет смотреть в настоящее зеркало, он в него смотрит, у него есть история, у него есть документы. Но вы согласитесь, при всем при этом Ленин в восприятии большинства российские граждан, которые были раньше советскими, он все-таки не такой кровавый тиран, как Сталин, несмотря на все документы, которые открылись.
Ну, он и не такой кровавый тиран, как Сталин, и я с этим соглашусь, потому что Ленин не был охвачен изнутри стремлением уничтожать, только по мере необходимости. Он создал эту систему, которая стала уничтожать, но внутри он не испытывал желания. У Сталина это было. Ведь
то
его...
есть Ленин не был садистом?
Нет, он не был. А у Сталина же на все была реакция расстрелять. Расстрелять, и все. Вот я тут проводил небольшой круглый стол с выдающимися историками, они об этом говорили. Ведь реакция на любое, что бы ни произошло, исчезает там разменная монета. Расстрелять кассиров. Еще что-то происходит. Расстрелять. Это был ответ на все вопросы. Замечательно, вот Олег Витальевич Хлевнюк, наш лучший знаток Сталина, он говорит, ведь правильно, диктатура – самый примитивный способ управления. Вот в кинофильмах Сталина показывают, знаете, ложное величие ему добавляют. Вот он медленно поворачивает, что-то медленно говорит. Говорит, самая примитивная реакция – расстрелять и все. Вот демократия, она требует, это сложная система, и она требует от политика разных качеств, которые в нем должны быть. А у диктатора одно такое – расстрелять и все.
Я бы предложила также отнести к итогам года 110-летие Брежнева Леонида Ильича. Это тоже часть революции, наверное. Там все эти песни в Комсомольске, это многое связано с эпохой. Кстати говоря, песни про революцию очень многие вышли как раз из брежневского периода. Вот какую-то вот я только что перед эфиром вспоминала, уже забыла, но тем не менее их несколько, те, которые были написаны в советские годы. Тут так получилось, к сожалению, довольно страшно, в декабре этого года, что в день рождения, в 110-й годовщину, да, Леонида Ильича, сразу сошлось несколько трагических событий. Это и отравление в Иркутске ужасным этим боярышником, 50 человек погибло. Погибли люди в Берлине. Погибли... Какая-то же третья же еще
убили
была ситуация в один
посла
день. Убили посла. Все это в один день. И я даже читала, некоторые мистически озабоченные умы вдруг Леониду Ильичу приписали вот такое свойство, что это он издалека мстит за то, что плохо о нем помнят. Ну, что-то в этом роде, это такая вот черная мистика, мистика с элементами черного юмора.
Он не мстительный был,
да,
кстати.
Да, но нет. Он был не мстительный, нет. Тем не менее. Что от Брежнева, что в современном российском государстве от Брежнева?
От Брежнева осталось ощущение, что были такие неплохие в сущности, позднесоветское время, неплохое в сущности время это. Вот что осталось. Потому что Леонид Ильич жил по принципу «живи, давай жить другим». Это правда. Он не был ни злобным, ни мстительным. Считал, ну пусть тоже люди немножко поживут по-человечески. Он был первым властителем за долгое время, которое интересовало частная жизнь. Ему нравились красивые машины, красивые женщины, красивая одежда. И так. В отличие от него, предыдущие все были охвачены маниакально страстью к власти, а ему хотелось хорошей жизни для себя, ну, для,
да,
близких людей.
Да.
Ну, для близких людей, да, там, для окружения. Но в конце концов, и пусть люди тоже на земле тоже немножечко чего-то как-то поживут. И он что мог, а себя сделал, там, сделал выходных дней, увеличил, стало, суббота стала выходным, это я хорошо помню. День Победы восстановил, ему хотелось, какие-то праздники были и так далее. Но это, конечно, были годы такого окончания. Годы уже увядания советской власти, ее полного загнивания и крушения. Кстати говоря, это было время, когда, в отличие от сегодняшнего века, пена изо рта не шла, никто не кричал, ничего не доводил себя. Все жили как-то так спокойно, стараясь хотя бы немножечко урвать для своей частной жизни. Тогда сформировалась частная жизнь советского человека по-настоящему. И тогда, конечно, люди поняли, что советская экономическая система надо заканчивать, потому что, ну, вот я директор производства, вот у меня все это есть, а завтра я вышел на пенсию, я никто. Это обидно. Вот я сегодня министр, а завтра я персональный пенсионер, и все, до свидания.
Отчего инфаркты и случались с ними просто на каждом шагу, с этим бывшим директором.
Поэтому вызрело желание каким-то образом приватизировать то, что у тебя хотелось. Поэтому именно вот этот слой управленцев, администраторов, менеджеров, советских руководителей, красных директоров, называйте их как хотите, они были движущей силой, конечно, экономической перестройки, потом приватизации и создания частной рыночной экономики. Они это поддержали, потому что они думали о себе и о своих семьях. Вот эти люди сформировались в брежневские годы.
Ну, он сегодня вот такой герой, как вы его описываете. Вот в представлении сегодняшнем он скорее положительный, скорее,
да,
позитивный.
Да. Да, он воспринимается.
Несмотря на то, что над ним смеялись, и понятно, что это было уже невыносимо совершенно, но тем не менее.
Забылось. Это ведь были годы стабильности. После этого люди пережили хаос, анархию, ненадежность, неустойчивость. А это были годы, когда все было понятно, что будет днем, что будет вечером, и что ты увидишь в магазине, в смысле ничего, да. Вот. И стабильность. Ну вот люди в такие критические моменты, они, конечно, мысленно возвращаются к стабильности. Плохое забывается. Очень важно,
политически
вот,
забылись.
Забывается
заключенные,
плохое. Ты вспоминаешь себя молодым. Вот, девушки, значит, на тебя больше обращали внимание. Или, наоборот, мальчики, значит, на тебя оглядывались во след. Было лучше в этом ощущении.
Ну, вы считаете, вот вы сейчас, мне кажется, внесли свой вклад в миф о Леониде Ильиче Брежневе. То есть вот есть такой миф, что при нем было хорошо.
Это ощущение. Я говорю, это
ощущение. Да.
А хорошо...
Но вы сейчас говорите о том, что это не только ощущение, что он в самом деле был таким милым, хорошим, ласковым Мишей.
Ну, он действительно, чисто по-человечески, он действительно был хорошим человеком. Это правда, могу сказать. Это действительно так. И он не был охвачен желанием как-то мучить кого-то, досаждать, лишать.
Ну, как же? Он наверное, не был желанием мучить. Но вот, например, есть деятели культуры, которых мучило, вот физически мучило, изводила вот эта вот его цензура, брежневская система. То есть он не виноват в том, что...
Нет, он виноват, он сохранял...
То, что она изводила людей...
Я просто из этого выражусь точно. Есть люди, которые, знаете, еще от себя добавляют, которые еще подкручивали, которые подбрасывали, знаете, там человека жарит, он еще подбросит туда хворост. Он не подбрасывал. Он не подбрасывался, но жарили так и так, потому что система была такая. Как раз когда до него доходил, он иногда и послабление делал. Он был скорее к этому склонен. Но систему отменить было нельзя.
Значит, получается, что система... Ага. Значит, получается, что при Брежневе, вот что мы, вот если говорить об отличиях, при Брежневе он был не тот тиран, который правился, который выстраивал систему.
Он вообще не
получается,
был тираном.
Что система... Ну, я имею в виду, да, по сравнению с его предшественниками.
Да.
Ну, не Хрущевым, а, соответственно, Сталиным.
Он даже по сравнению с Хрущевым не был жестким. советским руководителем.
Да, значит, получается, что им правила система. То есть это скорее был вот такой период, что скорее система правила Брежневым, нет, чем он ей.
Система существовала
сама
по себе,
нет,
и она функционировала. Он мог ее разогреть или чуть-чуть остудить. Он скорее немножечко остужал. Но отключить ее он не мог, потому что он был частью этой системы, он был выращен этой системой. Он без нее себе просто не мыслил жизни. Поэтому отключить ее было невозможно. Ну, чуть-чуть охлаждал.
Но если считать, что все-таки, ну, не считать так, оно есть, что система – это все равно живые люди, она состоит система из конкретных живых персонажей. То есть вы хотите сказать, что сам по себе Брежнев, если бы при нем вместо Суслова был какой-нибудь условный, ну, там Юрий Любимов, например, вот был Суслов, он был там вот Сусловым по идеологии, это все было бы по-другому?
Нет, нет, нет. Система строилась сама по себе. Система – это более сложно. Это не просто компания собралась. Нет, это система, это система, это это институты.
Но вы-то говорите, что он был другой.
Он, в отличие от своих предшественников, не хотел добавлять жара, я просто хотел сказать. Понимаете, ну вот, ну как, вот может быть начальник садист и тиран, а может быть начальник либерал. Но он все равно, скажем, руководит производством того, чего совершенно не нужно. Но с одним как-то приятнее, а с другим, ну, еще и мучаешься с утра до вечера. Вот с ним было как-то приятнее, а система все равно продолжала существовать. Потому что он хотел, чтобы она существовала, даже если и другой жизни себе не представлял без этой системы. Система – это институты, это убежденность людей, что так и должно быть, и привычка жить
в этой
системе. И действия
ровно такие, а не другие действия. Конечно.
Просто можно было посадить миллион человек, а можно было 100, например. Он был за то, чтобы 100 сидел.
Нет, я-то понимаю,
что он хорошо.
Человек, то, что он человек системы, я понимаю. Но вот мы с вами спорим, у нас с вами весь вопрос, рыба с головы или наоборот гниет? Это вот рыба гниет с головы или наоборот голова сгнила, потому что было гнилое туловище у этой рыбы? Вот в чем вопрос.
Система сама по себе была
обречена. Мог ли он, например, ему не нравится издевательство, которое чинит там вот отдел культуры или идеологии вот в областях, в районах, где-то еще. Он может в это вмешаться, как мне не нравится это?
Он может сказать, вот не трогайте конкретно кого-то. И говорил, он Райкина перевез из Ленинграда в Москву, потому что он
оставьте
на фронте
его
встречал.
Покой, да.
Он там за любимого, там, ну не трогайте. Он поддержал «Азори здесь тихий», сказал в съезде, докладе на съезде Мустали, фразу сразу перестали мучить и так далее.
Но он на не имел возможности сделать системы «не трогайте».
Да он не представлял себе, что может быть иначе. А как иначе? Конечно, партия должна всем руководить. Ну просто может быть, ну там какой-то дурак. Ну, дурака надо поправить. Мы сейчас поправим его. И поправил. Был секретарь московского горкома, такой жестокий Ягодкин. Он его убрал. То, что он перебирал, лишнее было. Но, в принципе, отменить систему даже в голову это не приходило. Он считал, что правильно. Он же считал, что так и надо жить. Конечно, партия всем руководит. Конечно. Ну, он то только есть... дико удивлялся. Ему на писали доклад съезду и говорит там, и ставили фразу про коррупцию. Говорит, вы что? А ему Александров Агентов, помощник по международу, говорит, да, Леонид Ильич, у нас даже взятки берут наши поликлиники и в больнице в ЦКБ на Тимошенко. Говорит, да не может быть. И фразу-то убрали.
То есть те художники, те кинорежиссеры, чьи работы остались вот лежать на полках и не имели возможности выйти к широкому зрителю, им просто не повезло, что их делом не занялся лично Леонид Ильич, так что ли?
Система, в принципе, не позволяла никаких отклонений. В ней могли быть исключения. Исключение мог себе позволить только хозяин страны. И он иногда позволял, когда до него доходило. Говорит, ну почему нет, конечно. Но это же невозможно. Он не может руководить всей страной, это бессмысленно. И не может руководить всеми процессами. Поэтому система, конечно, была обречена и была чудовищна. То есть она могла долго существовать и нас мучить, и калечить, и так далее. Но просто я к тому, что он не был из тех, кто добавлял еще от себя гадости. Угу. От себя гадости не делал, только в случае необходимости.
То есть с одним мифом мы с вашей точки зрения именно разобрались, что сам по себе милый Леонид Ильич – это не миф. Это вот он, да, он был таким,
он был,
но он
лучше
не виноват.
Других. Это правда.
Он не виноват.
Нет, он виноват, потому что он сохранял эту систему, конечно, а система была пагубна для России. В этом смысле он виноват. Я просто хочу сказать, что на его месте мог бы быть чудовищный человек, который от себя бы еще мучил. Он от себя не мучил.
То есть это еще не худший вариант?
Да, это, может быть, даже лучший был вариант из тех, которые были тогда. Вполне возможно.
Если говорить о другой части дискуссии о мифах, ну вот тут ведь в течение года все разбирались, что считать мифом, что не считать мифом. Вы знаете, была очень бурная дискуссия, громкая и шумная вокруг Зои Космодемьянской. По общему согласию все-таки все пришли к одному выводу, что это не миф. Вот Зоя Космодемьянская – это никак не миф. Было все события, которые были с ней связаны, они происходили в действительности. При этом есть история 28 панфиловцев, как вам известно, про которую, казалось бы, нечего и спорить, потому что еще в 1946 году с этой историей разобралась военная прокуратура. Но за этот миф продолжает держаться огромное количество людей, достаточно здравых и умных, и облеченных властью, таких как министр культуры Мединский, который говорит: нет, не трожьте, уберите свои грязные руки от 28 панфиловцев, которые остановили 18 немецких, подожгли 18 немецких танков, чего не было в природе, это все знают. Не трогайте, пусть они будут. И тем самым, когда они защищают честь и достоинство 28 панфиловцев, которых не было, они, конечно же, отбрасывают возможность разобраться, сколько же их было на самом деле и почему оказались имена тех, которые были там 140 человек, других участников панфиловцев дивизии, почему они не названы, почему они не награждены, почему они забыты. То есть вот этот вот, действительно, когда вот так держится за миф, это в каком-то смысле уже во вред памяти, которую можно было бы этим людям оказать, во вред чести, которую можно было бы им оказать. Как вы считаете, почему все-таки так держится государство за истории, которых не было? Зачем, если были, если есть за что держаться? На самом-то деле. Почему?
Это всегда частный или ведомственный интерес.
Все-таки?
Конечно. За всем этим стоит всегда чей-то конкретный ведомственный в данном ведомстве или чей-то личный интерес.
В чем он может состоять?
Интерес стоит в том, что люди сидят на этой теме. Он сидел человек всю жизнь свою на этой теме. Жил с этого, не знаю, там, стал завкафедрой, защитил докторскую, ну, щенкором стал. Вдруг он говорит, что это ничего не... Как же так? Ему чудовищно обидно. Или, наоборот, у него завкафедрой человек, который говорит, что этого нет. А он говорит, что это есть, вы не трожьте нашу жизнь, спихивает его с должности завкафедры и становится сам. За всеми этими историями у нас опыт очень богатый, стоит абсолютно личный интерес, который продвигает людей бесталантных, как правило, не выдерживающих профессиональной конкуренции, продвигает вперед, позволяет им вырваться наружу и так далее. И такого было много всего. Вот самая показательная история, вот сейчас, я думаю, наши слушатели поймут, это послевоенная борьба с теорией относительности Эйнштейна и с квантовой механикой Гейзенберга. Дело в том, что возникла новая физика, которую многие просто не понимали, наши физики, просто не понимали. И поскольку они не понимали, то они устроили кампанию борьбы против тех, кто понимал, обвиняя их в том, что они, естественно, прихвостни Запада, космополиты, негодяи, враги англо-американского, наймиты англо-американского империализма и так далее, едва их не сгнобили. Если бы им уже удалось, они почти были близки, наша страна лишилась бы ядерного оружия. На счастье, в какой-то момент это удалось остановить, значит, просто объяснили, что без теории относительности, квантовой механики, без этих людей, которые разбирают современные физики, не иметь нам ядерного оружия. И поэтому их помиловали. Но я и на этом как бы... Вот это известная часть истории. А я тут работал над книжкой, посвященной последним годам Сталина, и заинтересовался, а какова же судьба вот тех физиков, которые не понимали современной физики? Прекрасно. Они все стали академиками, директорами институтов, заведующими кафедрами, ректорами учебных заведений, главными редакторами журналов, директорами издательств. Люди, которые просто не понимали, что такое физика. Они потом лауреатами ленинских премий, они потом десятилетиями учили молодых физиков, потому что они не понимали сами. И их присутствие уже наносило отечественной науке чудовищный ущерб. И у нас потом больше не было нобелевских лауреатов, потому что эти люди заняли все должности, они выращивали таких, они загубили физику. Понимаете? Вот и все, что стоит. Вот это такая же борьба была, значит, пусть понятнее в физической науке, это понятнее, чем в исторической науке. Вот что это такое. Это борьба за личный интерес, который прикрывается как бы борьбой за государство. Что же говорит, что они сражаются за советскую власть, против наймитов, там, либералов, космополитов, там еще бог знает кого, без всех наших выдающихся ученых. Вот и все.
Но эти личные интересы, это что же становится системным? Это же становится явлением. То есть вот это вот, вот движущей силой всех этих конфликтов, как вы говорите, является эгоистический, узкий личностный интерес, а в итоге мы видим систему.
Конечно, потому что у нас тоже сформировалась система, в которой придушена духовная жизнь, в которой дискуссия вытолкнута, в которой это... приводится в сферу идеологии, и государственный аппарат, тоже конкретные учреждения, считает нужным поддержать вот то или иное, значит, высказывание, хотя это вообще не дело государственного аппарата.
Если ты включился в эту дискуссию, ты враг. Вот если ты включился не на стороне мифов в дискуссии, ты уже враг народа.
Да, это, за этим тоже стоит интерес какого-то другого ведомства. Вот
это системное.
Все вместе это антигосударственное дело. Все это вместе разрушает, конечно, государство. Я просто привел пример с физикой, он ясно и понятно. Они чуть было не лишили страну ракетно-ядерного оружия. Просто. Вот чуть ли не подорвали могущество государств. Вот это происходит вам. То же самое произошло в биологии. Почему до сих пор лекарства иностранные? Почему у нас плохие сорта пшеницы? Вот тогда тоже люди, которые выдавали себя за патриотов и сражались с антипатриотами, уж генетики были точно врагами советской власти, названы и агентами империализма, и загубили их, и загубили вместе с ними и сельское хозяйство, и медицину, фармакологию, загубили. Поэтому все покупаем по сей день. То есть это все оборачивается для государства чудовищными потерями. Просто не всегда осознаем это.
Если говорить о вот в новом году о белых пятнах, которые будут закрыты, что сложнее, по какой всего сложнее теме открывать архивы? Думаю, по революции едва ли, да? Там весь вопрос вашего
все открыто,
времени,
да.
Все открыто, там все,
вопрос
все совершенно.
Вопрос понимания.
Да, вопрос понимания, там нужно осмыслить то, что открыто. Как всегда говорит вот Мироненко, бывший директор архива, он говорит, столько открыто.
Он научный руководитель остался,
теперь,
к счастью,
да, научный руководитель, к счастью, да, он говорит, что очень многое открыто, и не хватает людей, не хватает сил, научных сил, чтобы все это перелопатить. Но что-то все-таки остается закрытым. Что мы, какие пласты не может, с какими пластами не может история разобраться в силу того, что все-таки нет доступа?
Ну, вы знаете, конечно, закрыто достаточное количество архивов, связанных с историей Советского Союза, но я бы сконцентрировался на другом. На самом деле не хватает сил интеллектуальных и научных для осмысления.
Того,
задача,
что есть.
Да, задача состоит, на мой взгляд, не в том, чтобы... Конечно, чем больше откроешь, тем лучше, но задача стоит в трудностях осмысления, что подкрепляется нежеланием даже осмыслить. Мы вступили опять в эпоху, когда нет желания осмыслить.
Нет желания.
Борьба за миф означает, что давайте не изучать, давайте мы отечественную историю изучать не будем.
Да, уберите свои грязные руки от нашего, вот, от нашего чистого
это, на мой
мифа.
Взгляд, это очень непатриотично.
Но да. То есть вы хотите сказать, что нет, сегодня, как вы помните, раньше было с архивами по Катынскому делу, когда нужно было, чтобы они были открыты, сегодня такой принципиального слоя архивов, принципиально чего-то такого, чего бы вам лично не хватало для понимания, нет.
Нет, ну мне бы, конечно, хотелось бы массу всяких документов почитать, и это было бы страшно и интересно, конечно, и думаю, что каждому исследователю, не ученый, я же, господи, литератор, масса ученых мечтала бы что-то увидеть, это было прекрасно, когда все это откроется, но вот так, если говорить с общегосударственной точки зрения, то, конечно, сейчас не хватает нам умения, способности, сил для осмысления того, что было, особенно 20-го столетия, конечно.
Да еще и желание, как мы...
Желание сейчас сократилось просто.
Ну, это значит, получается, мы должны на новые вот пожелания, которые мы должны историкам вынести вместе с вами на Новый год, было бы желание.
Да у историков-то есть желание, но ведь историкам же надо помогать, им нужно зарплату давать, им не нужно нагружать какими-то глупостями, и главное, им не надо расставлять преграды. Нельзя оставлять в науке преграды, говорить, вот это вы исследуете, а это не исследуете, вот это исследуете под таким углом. Это ученые должны решать, а люди со стороны здесь ни при чем.
На этом закончим, на этом пожелании к Новому году, чтобы упали все преграды. Это реально. Это реально? Чтобы вот все преграды, которые стояли перед учеными, пали перед
боюсь,
историками.
Боюсь, что нет.
А пожелать не вредно все равно.
Пожелать очень бы хотелось. Да.
С Новым годом. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
все зависит от
воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В «Поверх барьеров» в новогодние праздники вы сможете услышать передачу об антиюбилее Леонида Утесова. Записи 1981 года в эфире звучат впервые.
Машина подана! Водитель, баба, злится, в руках ее коса. Судьбы не изменить? Нет, я не вызывал. Но знал, она примчится и скажет, я за вами. Хватит жить. А счетчик щелкает. За 8 уж десятков нащелкал он, а я все не иду. Ну, погоди, шофер, не торопи, не надо. Пусть счетчик щелкает еще хотя бы до 100.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.